Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольные пожертвования на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа вы услышите очередную программу из цикла «Охридский пролог». Затем мы продолжим тему почитание памяти великого князя Михаила Александровича Романова. В обсуждении участвует писатель Алина Яковлевна Чедаева и общественный деятель, председатель общества русско-американской дружбы «Добрая воля» Владислав Георгиевич Краснов. В завершении часа литературное чтение. Писатель Виктор Николаев прочтет главу «Черные аисты», посвященную памяти героя Советского Союза Николая Майданова. Глава из книги «Живы в помощи».
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Двадцатого февраля, 7-го по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Парфения, епископа Лампсакийского, а также память преподобного Луки Елацкого, преподобного Мастридия и тысячи и трех мучеников в Никомедии. Святитель Парфений, епископ Лампсакийский, сын диакона из города Мелитополь. Еще ребенком помнил слова Евангелия и старался их исполнять. Поселился близ одного озера, где ловил рыбу, продавал ее и раздавал деньги бедным. По Божьему промыслу был избран в епископа Лампсакийского. Очистил город от идолопоклонства, закрыл языческие храмы, построил многие церкви и укрепил благочестие. Молитвой исцелял любую болезнь, а особую силу проявлял над злыми духами. Однажды, когда хотел он изгнать беса из одного помешанного человека, бес просил его не делать этого. «Дам я тебе другого человека, в которого ты можешь войти и пребывать в нем», — сказал ему Парфений. «Кто этот человек?» — спросил его бес. «Я тот человек», — ответил ему святитель. «Войди и обитай во мне». Услышав это, демон побежал прочь, точно опаляемый огнем, крича: «Как посмел бы я войти в дом Божий?» Долго пожил святой Парфений и на деле явил свою обильную любовь к Богу и людям. Переселился в вечный Христов покой в IV веке. Преподобный Лука Елацкий родом из Кастории. Еще в детстве вообще не хотел вкушать мясо и неизменно проводил жизнь в чистоте и молитве. Как-то раз отправился он на поле сеять пшеницу, но по дороге туда раздал изрядную часть семян беднякам, а посеял лишь малый остаток. Но Бог благоволил собрать от этого малого семени урожай больший, чем это было прежде, когда посеяны были все семена. После этого Лука оставил свою мать-вдовицу и ушел в монастырь. Опечаленная мать усердно молилась Богу, чтобы открыл он ей тайну места пребывания ее сына. И Бог услышал молитву матери. Игумен того монастыря три ночи кряду видел сон. Некая женщина резко упрекала его за то, что забрал он у нее единственного сына. Тогда игумен повелел Луке немедленно вернуться к матери. Лука вернулся, увиделся с матерью, но потом опять от нее удалился уже безвозвратно. Нес усиленный подвиг на так называемой Иоанновой горе. Ночью молился Богу, а днем трудился в огороде и на поле, не ради себя, а ради нищих и посетителей. Сам же питался только ячменным хлебом. Бог наделил его даром чудотворения. Преподобный Лука мирно упокоился в 946 году. От его мощей время от времени истекала мира. Преподобная Мастридия жила в Иерусалиме и строго подвязалась. Один молодой человек влюбился в нее и начал ей докучать. Дабы избавить и себя, и того юношу от греха, Мастридия взяла в корзинку немного размоченных бобов и удалилась в пустыню. В пустыне провела она 17 лет, и в течение всего этого времени, по силе Божией, ни бобы у нее не кончались, ни одежда не ветшала. Мирно упокоилась около 580 года. Тысяча и три мученика в Никомедии пострадали в гонение, воздвигнутое Диоклетианом. Никомедия град блистает ярко, как зорница, звездою утренней восточная столица. Но как-то раз по воле Диоклетиана мрачного усечены там были четыре дворянина огнезрачные: Евсевий, Вас, Евтихий дерзновенный и дивный Василит, объятый славою нетленной, усеченный мечом за имя Господа Спасителя. Весь город помрачнел от злобы лютого мучителя. Четыре славных витязя нужды ни в чем не знали и первоцветом не были в юдоле сей печали. Но тысячи рабов, помощники и вовсе не в числе, служили верно сим владыкам на земле. И эти тысячи, все как один, согретые трисолнечной любовью, возвысили свой голос, опьяненный вышним словословием. Их не вино пьянило, но победа истины над ложью, кровь, милосердие благого Сына Божия. Мы тоже христиане, о царю нечестие, твори, что хочешь с нами, мы постраждем вместе. Все мы желаем в мире горнем обитать всегда, куда переселились честные наши господа. О дивная отвага, о благая честь и верность! Но мужество не укротило царскую свирепость, и сон мы благородных душ с землею разлучились, и райские врата им широко открылись. Рассуждение. Преподобный Исидор Пелусиот так изъясняет слова Священного Писания. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея из главы 24. Это значит, многие посвящают себя духовной жизни, но с разными намерениями. Одни искренно и стойко, а другие нетвердо и под тщеславию. Первых возьмут в Царствие Божие, а вторых оставят. Что означает молитва о чаше, и почему Господь молился, чтобы миновала его чаша страданий? Евангелие от Матфея, из глав 26 и 39. Это означает, что никто не должен искать опасности, но если таковая наступит, христианин обязан мужественно встретить ее и выстоять в ней. О пяти неразумных девах, Евангелие от Матфея, из главы 25, святой Исидор говорит: «Все они и впрямь блюли девство, но не имели прочих добродетелей, особенно милосердия, а одного девства недостаточно для входа в Царствие Божие. Не помогает девство, если хранящая его горда и самолюбива». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как сеятеля, а именно, как сеятеля, чье семя медленно, но уверенно растет, как сеятеля нового учения, новой силы и нового порядка, как сеятеля новой, духовной пищи, которой человеческий род будет питаться до скончания века». Проповедь о людях черствых и холодных, для которых злодеяние ближе, чем любовь Божия. «Ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Евангелие от Иоанна, из главы 8. Почему слово Христа не могло вместиться в иудейских старейшин? Потому что они были всецело наполнены злобой, и в силу этого не было в них места для божественного семени, для божественного благовестия. Все, что росло в их душе, было посевом сатанинским, антихристовым. Посему и намеревались они убить Христа. Устами благодатного псалмопевца Господь говорит: «Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог». Псалом 45. Итак, надлежит сначала опорожнить себя от всего Бога противного, то есть от всего того, что мешает вселиться в нас свету Бога познания. Когда человек опустошит себя от всего этого, тогда и только тогда он может понять, что Бог — это Бог. А до тех пор, пока человеческую душу наполняют богопротивные помыслы, богопротивные чувства и богопротивные хотения, человек вообще не способен ни слушать, ни принимать слово о Боге. А не имеющий в себе Бога пытается, повинуясь некоему адскому инстинкту, искоренить Бога из души того, кто его в себе носит. «Ищите убить меня». Почему? Потому что ни одно божественное Христово слово не могло найти ни пристанища, ни приема в их безбожных сердцах. Не имея в себе ничего схожего со Христом Господом, иудейские старейшины с самого начала были не способны завязать с ним хоть какие-то дружеские связи. «О Господи Иисусе, благий Спаситель наш, помоги нам освободиться от всего греховного в нас семени, чтобы Твое Святое Слово могло вселиться в нас и осиять нас, и укрепить, и воскресить. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь».
чтобы значалим Твоим Отцем и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Из прошлых программ мы уже рассказывали об очередных международных феодоритовских чтениях, состоявшихся в Мурманской епархии, участниками которых стали писатель Алина Яковлевна Чедаева и Владислав Георгиевич Краснов, бывший профессор Монтерейского института международных исследований в Калифорнии, председатель общества русско-американской дружбы «Добрая воля» в Вашингтоне. 1966 года он живет в Америке, а родом Владислав Георгиевич из Перми, и активно участвует в движении пермских краеведов за почтение памяти великого князя Михаила Александровича. Владислав Георгиевич сам автор книги «Пермский крест» Михаил Романов. И сегодня они вместе с Алиной Яковлевной продолжают рассказ о новой книге игумена Митрофана Баданина, клирика Мурманской епархии, которая называется «Икона великого князя».
Хотелось пожелать здоровья игумену Митрофану. Его молитвами и его книгами живут так много людей, что, наверное, сам игумен Митрофан даже и не очень представляет. И просто он нам стал не только духовно, но и сердечно близким человеком. Поэтому, батюшка, дай вам Бог здоровья.
И просим, братья и сестры, соборные молитвы о здравии тяжко болящего игумена Митрофана.
Да. Главные темы книги игумена Митрофана о великом князе Михаиле — это то, что на самом деле он его считает императором Михаилом II, хотя формально икона это была икона наследника престола, принадлежала ему как наследнику престола. Но другая тема, очень ярко проходит через книгу, это тема верности простых людей, людей не голубых кровей, их сослуживцам, да, их вышестоящим, и в частности вот тема прадеда игумена Митрофана Степана Никитича Пименова. Он был, по-моему, из саратовских крестьян. Он поступил на службу в военно-морской флот в царской России. Матушка якобы испугалась и даже заплакала. «Ну, значит, мой сын теперь будет горьким пьяницей». Ну, такова была служба во флоте, что часто приходилось, да, даже был формальный такой случай, когда выдавалась чарка для каждого моряка, для более, чтобы скрасить как-то пребывание в одиночестве и в борьбе со стихиями. Но, с другой стороны, тот, кто отказывался от чарки, он получал какую-то деньгу за это. И вот, когда Степан Никитич, молодой, да, был 18 лет, услышал, что мама горько плачет и думает, что он станет пьяницей, он дал ей зарок: «Мама, не плачь, я этого никогда не сделаю». И он слово сдержал. И это очень яркая тема во всей книге, проходит через всю книгу. Тема, что в царское время простой человек мог сделать карьеру подходящую и мог жить достойно, если он посвящал себя труду и упорно добивался своей цели. Вот такая твердость характера Степана Никитича помогла ему сделать карьеру в военно-морском флоте. Он ходил дважды в кругосветные путешествия с адмиралом Макаровым, научился электрическому делу, потому что тогда только появилось электричество, и он впервые обозначился в военно-морском флоте. Потом он прибывает в Санкт-Петербург, занимается тоже продвижением электроосвещения в Петербурге, и вот на этой почве он как-то познакомился с великим князем Михаилом, который тоже всегда интересовался всеми новшествами, новыми автомобилями и, конечно, электричеством. И он, собственно, был даже попечителем, то, что позднее стал Ленинградский электротехнический университет. Но в то время он назывался по-другому – электротехнический университет. И вот это знакомство у них сложилось на, можно сказать, электрической почве. И после того, как он убедился, что Степан Никитич – искусный мастер, он пригласил его, и постепенно он стал управляющим всего дворца. Речь идет о людях всей России, которые имеют одну и ту же духовную основу. А духовная основа была та же самая и у Степана Никитича, и у Михаила Александровича. Это православие, потому что известно, что они были оба праведные христиане и оба, между прочим, не пьющие. Но чтобы оттенить его вклад в продвижение темы Михаила Александровича, он, по-моему, впервые среди всех историков возводит его супругу Наталью Сергеевну в гораздо более высокий сан, чем это обычно делается. Как-то с некоторой смотрят на это извинительно, потому что вот подумаешь, он женился на разведенной жене, да еще с ребенком, то есть в то время и брак это моноргатический, и за это, конечно, их осуждали. Но тем не менее, вот игумен Митрофан пишет, для Натальи Сергеевны еще с того давнего момента, когда великий князь Михаил Романов избрал ее в жены целью жизненных усилий, и наиважнейшей задачей стали необходимость в полной мере соответствовать высоте этого избранничества. Мы не должны забывать, что передача Николаем II престола своему брату Михаилу, состоявшему в церковном браке с Натальей Брасовой, автоматически предполагала изменение и ее статуса, и она никогда не позволяла себе забывать о своем новом высоком положении, о своей принадлежности к монархической династии Романовых. И подчас она несла этот нелегкий крест и непростые обязанности более достойно и мужественно, чем иные наследники по крови. И в этом смысле необходимость хоть как-то сэкономить последние средства к существованию не возобладали над долгом организовать похороны на уровне подобающим лицу царской крови. И речь идет о похоронах наследника, их наследника сына Михаила и Натальи Георгия, который погиб в автодорожной катастрофе в 1931 году недалеко от Парижа. Игумен Митрофан высказывает тоже сомнение, что, может быть, это было не просто ДТП, а, может быть, даже и подстроено, может быть, агентами Советского Союза. Так вот, о достоинстве Натальи Сергеевны он говорит позднее и даже делает, как бы сказать, существенный вклад. Он призывает русских людей, поскольку до сих пор память Михаила Александровича никак не почтена на государственном уровне, в частности, нет никакого надгробия в усыпальнице русских царей в Петропавловском соборе в Петербурге. Он предлагает, что поскольку нет у него ни шалаша, ни палатки, ни дворца, дворец используется не по назначению, можно сказать, то русские люди, когда они поедут в Францию и в Париж, могут посетить кладбище Пасси, где находится могила Натальи Сергеевны и Георгия. Что он сделал и сам. Вот здесь есть снимок, он вместе со своим братом Дмитрием и сыном Александром отправились на кладбище Пасси и поклонились у креста, то есть он отдает полную дань уважения. И, конечно, надо сказать, что хотя Николай II был очень недоволен морганатическим браком, и Михаил, по существу, был изгнан из России, но, тем не менее, с началом Первой мировой войны Михаил был прощен, и поэтому его церковный брак, который состоялся в Сербской православной церкви в Вене, считается законным. Это, так сказать, особенности книги «Икона великого князя», автор игумен Митрофан Баданин от Скольского полуострова. Собственно, книга игумена Митрофана очень хорошо иллюстрирована, и кроме того, здесь ссылки, то есть можно ее считать тоже и научной книгой, потому что здесь хорошо прослеживается библиография. И есть ссылки в том числе и на книгу о Кавказской конной дивизии. Я об этой книге еще не знал, но как-то так случилось, что летом я еще был на чествовании 90-летия Сигурда Оттовича Шмидта, потом принимал участие в шестых краеведческих чтениях, и потом был конгресс или съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, и везде я выступал на тему Михаила, и когда после моего выступления ко мне подходит женщина, говорит, что она из Нальчика, Северного Кавказа, и говорит, знаете, Владислав Георгиевич, на эту же тему пишет у нас очень известный историк в Нальчике, вот его фамилия, и вот название его книги, и дала мне телефон. через некоторое время я позвонил и узнал на самом деле, что это было для меня просто чудо, тем более, что он оказался, ну, почти моим однокурсником из историко-архивного института, когда я там учился.
Тесен Мир.
Его зовут
Олег
Леонидович Опрышко. Вероятно, он из русского казачества, но уже давно и родился на Кавказе, в Нальчике, и очень гордится, что он теперь житель столицы Кабардино-Балкарии. И вот через некоторое время он присылает мне книгу, я в это время был в Перми, я делал презентации книги игумена Митрофана и книги англичанина Дональда Крофорда, который вот издал уже, написал вторую книгу, которая так и называется «The Last Tsar, Emperor Michael II», «Последний царь, император Михаил II». И эту книгу этот англичанин Дональд Крофорд написал под впечатлением от его визита в Пермь в 2008 году, где проходил крестный ход и другие формы чествования памяти Михаила Александровича. Эту книгу я тоже представлял и подарил экземпляр в краевой библиотеке и представлял также в Пушкинской библиотеке. Так вот, получается, что со всех сторон мы получаем хорошие сообщения из Запада, из Англии, из Севера, из Заполярного круга и с Кавказа. А эта книга посвящена так называемой «Дикой дивизии». В то время употреблял еще выражение, было формально «туземная дивизия», но слово «туземная» не носило какого-то отрицательного характера, как сейчас приписывается. Ну, он выбрал такое нейтральное название, и правильно, Кавказская конная дивизия. По счету, это книга о дивизии мусульман-добровольцев, в основном Северного Кавказа, хотя там были и азербайджанцы с Южного Кавказа, который состоял из 6 полков народов Северного Кавказа. Был черкесский полк, кабардинский, ингушский, чеченский, татарский, в который входили и представители Азербайджана.
Уникальное образование, это верится с трудом.
Они же были не военно обязанные.
Они просто исполняли долг патриотизма, защитить.
Долг патриотизма – это, можно сказать, кровь, пролитая вместе на поле брани, спаивает людей больше, чем какие-либо другие труды. И на самом деле эта дивизия стала легендарной, действовала очень успешно. Ее посылали в самые горячие точки, да, и она имела репутацию грозы для австрийцев, и для германцев. Как только они узнавали, где-то передвигается дикая дивизия, уже наступала паника.
Уже название-то это не случайное имя,
да? Да. В этом, можно сказать, талант Михаила Александровича, который уже в это время стал генерал-лейтенантом и командиром дивизии, не только полководческий талант, а об этом говорил и генерал Брусилов, что он имел способности как полководец, но помимо того, чтобы создать и управлять такой дивизией, надо иметь огромный талант межкультурного общения, потому что мы иногда склонны смотреть на Северный Кавказ, мы говорим просто кавказцы. На самом деле это все разные народы, каждый имеет свой язык, свои традиции, многие из их связывают мусульманство, но даже это имеет разные аспекты,
разные направления.
Я читал архивы, воспоминания, дневники Михаила Александровича и сослуживцев, и было очевидно, что он делал огромные усилия, чтобы спаять и создать из них, ну, как говорят, здоровый военный боевой коллектив. И результаты были несомненны. Причем надо сказать, что эта дивизия сохранила верность трону или верность российскому государству дольше, чем многие, скажем, этнические русские дивизии. Такова традиция народов Кавказа, когда они дают присягу, эта присяга остается твердой. Да, и эта книга насыщена, она насыщена фактическими материалами. Я еще не успел ее прочитать, должен признаться, но то, что я вижу здесь, есть и списки, особенно участников и потомков бойцов, они называли себя всадниками, они не были солдатами, были всадниками из кабардинской дивизии, из Нальчика в основном. Но я думаю, что поскольку книга тоже издана под эгидой архивного управления правительства Чеченской Республики, наверное, идутся изыскания и других полков, в том числе и ингушского, Так что книга – это очень ценный источник. И, конечно, предстоит много работы, чтобы найти потомков. Это одно дело, что в то время сохранились списки сослуживцев. Да, но тоже здесь есть отрывочные сведения о том, что их судьба была тяжела. Потому что как только установилась советская власть, начались преследования, особенно тех людей, которые оставались верны трону. И это были наши братья-мусульмане Северного Кавказа. Так что это очень поучительная история, которая опять говорит о уникальном достижении Михаила Александровича не только как храброго воина. Он получил Георгиевский крест, есть свидетельство о его личной храбрости, его потом полководческий талант, умение межкультурного общения, умение дружить с людьми разных национальностей. Это государственный талант, который сейчас могут пригодиться российским государственным деятелям. И, конечно, это братство народов и единство России.
Которое сейчас еще более актуально, чем когда бы то ни было.
И становится более актуальным, Велико было мое удивление, когда разговаривал с автором этой книги. Казалось, что у нас общие друзья, в том числе Вано Гасиев из Осетин, из Южной Осетии, которым мы помним еще когда мы учились вместе. Да, и у нас в то время не было таких этнических или религиозных различий. Да, и это нужно ценить. И, конечно, опыт Михаила Александровича, я думаю, мог бы пригодиться и в настоящее время. Причем тут сказано в этой книге, то, что я не успел еще освоить полностью, что, кажется, в этой дивизии было выдано больше всего георгиевских крестов. То есть здесь было больше всего героев по сравнению с другими дивизиями. Но эти данные надо проверить. И, конечно, надо тоже проверить. Я слышал восторженные отзывы людей из русского офицерства, из казачества, о том, что горцы высоко ценили мужество и доброту великого князя, но хотелось бы иметь документальные сведения. И они появляются. Чтобы приобрести эту книгу, ее можно, как говорят, скачать на интернете, так что надо запомнить название: «Кавказская конная дивизия, 1914-1917 год», автор Опрышко Олег Леонидович. На интернете, я думаю, если набрать, то можно, и тогда можно увидеть тоже живое обсуждение. То есть люди реагируют на эту книгу, и кое-кто, потомки кавказских всадников, имеют возможность выразить свое мнение непредвзято и свое честное мнение о великом князе. Так что это уже стало достоянием общественности в России, и желательно, чтобы эта книга продвигалась и в печатном виде, и на интернете. Хотел бы еще указать тоже, как приобрести книгу игумена Митрофана. На редкость красивое, дорогое издание, но на самом деле, может быть, стоит не так дорого, как она выглядит. Ее можно приобрести в издательстве «Ладан» в Санкт-Петербурге. Телефон, факс, +7 812 334 13 60. Еще раз повторяю, 7 812 334 13 60. Или все тот же самый номер, но в конце вместо 60 – 70. Книгу, которую я тоже представлял, это моя собственная книга, сборник статей. Были презентации тоже и в Перми. Это Владислав Краснов, «Пермский крест», Михаил Романов. Она уже распродана, но есть экземпляры в Государственной библиотеке, бывшей библиотеке Ленинки в Москве, и в Доме русского зарубежья, метро «Таганская». И, наконец, книгу Дональда Крофорда пока можно приобрести только по-английски, хотя мы уже стараемся найти переводчиков, и я хотел бы знать, если желающие есть, могут сообщить. Книга называется «The Last Tsar, Emperor Michael II», «Последний царь, император Михаил II», и ее можно приобрести, набрав латинскими буквами amazon.com. Amazon.com пишется через Z или Z, точка, а ком пишется как русская S-O-M. Спасибо за то, что дали возможность рассказать об этих уникальных книгах из разных концов земли. Спасибо.
У нашего микрофона были писатель Алина Яковлевна Чедаева и историк, общественный деятель и публицист Владислав Георгиевич Краснов.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
А сейчас предлагаем вашему вниманию главу из книги Виктора Николаева «Живых в помощи. Черные аисты», посвященную памяти героя Советского Союза Николая Майданова. Читает автор.
Осень. Высокогорную газнийскую вертолетную площадку вторые сутки облизывали ленивые рваные тучи. Время от времени они недолго, но густо поливали ледяным дождем людей и строения. Песчаная земля, быстро впитывающая влагу, ощутимо студила ноги в постоянно сырой обуви. Было хмуро, неуютно, постыло и на небе, и на душе. Только жарко натопленная по-русски баня, только раскаленная парная, набитая под потолок служивыми, приносила облегчение израненным душам и телам воинов. Сквозь глухой из-за пара, не умолкающий ни на секунду банный гам, раздался зычный голос посыльного из штаба. С непривычки, едва выдерживая тяжелый мокрый жар парилки, он согнулся к полу в три погибели и отчетливо прокричал: командирам отрядов и поисково-десантной группе срочно прибыть к командиру эскадрильи. Но ни раньше, ни позже. Ворча под нос и переругиваясь между собой, недопарившиеся мужики на ощупь выползали в предбанник. В штабе сидели трое представителей афганской контрразведки ХАТ. Двое из них были афганцами, а третий — русский советник и заочно-переводчик. Молодой, неуклюжий, с непропорционально длинными руками и ногами. Пожилой афганец, с трудом подбирая выражения, рассказывал о чем-то важном, и притом, глядя, показывал оперативные фотографии. Русский переводчик еле успевал за ним из-за невнятного произношения старого вояки. По мере возрастания профессионального любопытства офицеры все ближе пододвигались к карте, полушепотом обмениваясь мнениями. Сведения, ради которых вертолетчиков вырвали из парилки, стоили бани, как Париж мессы. Разговор шел об известной группе афганских бандформирований под названием «Черные аисты». Эти самые аисты в середине лета оказались в зоне ответственности скобы и чайки. К осени они уже крепко осели в 60 километрах южнее скобы, в почти неприступных горах Хайеркота. Костяк группы составляли смертники, физически великолепно подготовленные и обладавшие профессиональной разведвыучкой. Девизом отряда были слова «Смерть неверным во славу Аллаха». В завершение рассказа хадовцы попросили вертолетчиков не позднее завтрашнего дня встретиться с представителями «Чайки» для разработки совместной молниеносной операции. Предстояло выбить противника с места постоянной дислокации, нанести ему, возможно, больший урон и, если удастся, захватить главарей. «Надо отметить, — от себя добавил переводчик, — что командиры группы сами смертниками не являются. Они из богатых семей. Их родители постоянно проживают в США. Лагерь для подготовки аистов создан ими на свои деньги в Пакистане, в 5 километрах от афганской границы, недалеко от Джалалабада. Сейчас в группе находятся 2 американских специалиста по вооруженным силам СССР, с отличием закончивших в начале 70-х МГУ и Плехановский институт. Смертников набирали из бедняков Газнийской и Туркменской провинции. Вот теперь и думайте, что нужно предпринять для уничтожения бандформирования. Операцию по ликвидации аистов желательно провести за 1 сутки. Сделав паузу, он обвел взглядом служителей. Да, вот еще. Переводчик заглянул в свой блокнот. У противника имеется мощнейшая радиостанция слежения. Во время операции не используйте привычные каналы радиообмена. Через 2 часа в штабе эскадрильи сидели практически все из представителей скобы и чайки, кто был отобран для выполнения предстоящего задания. 2 ряда столов занимали ребята бати Блаженко, который придирчиво слушал каждую мелочь предполагаемого наиболее удачного, как казалось, рассказчику варианта операции. Карту закончили двигать примерно к 5 утра. После чего еще 2 часа курили. Потом батя с ребятами на БТРах ушел в туманной пыли на свою базу для подготовки операции. Разошлись и вертолетчики. Время Че должно было наступить через 48 часов после приказа из Кабула. Днем получили добро на планируемую операцию лично от командарма в просторечии первого. Почти 2 суток прошли в обычной подготовке, проверяли технику, снаряжение, писали письма. Каждый писал по 2 письма. Одно посмертное, прощальное на случай гибели, другое обычное, потому что после операции на эпистолярное творчество сил уже не было. Перед самым вылетом по старинному солдатскому обычаю одевались во все чистое. Он сказал «поехали» и махнул рукой, промычал под нос Гена Хлебника с группы Виктора, щелкнув вычищенным затвором своего преданного Калашникова. 5, 4, 3, 2, 1, 0, запуск. Группа Радаев Евдокимов, имеющая за плечами 2-летний опыт афганской бойни, подхватила 20 мастеров-спецназовцев и унеслась в сторону Хайеркота. Начался боевой отсчет времени. Время Ч сказалось и на погоде. Вертушки унеслись в одну сторону, тучи в другую. И только белое солнце пустыни беспрестанно следило за развивающимися событиями. На базе весь задействованный в операции народ привычно и молча занял боевые позиции. Свободные от задания офицеры и солдаты душой и сердцем были с теми, кому предстояло несколько часов спустя узнать, живу быть или голову сложить. В готовности номер один на 011 борту по радиообмену следил за ходом событий Коля Майданов, православный казах, каких немало я встречал на своей родине в Казахстане. Николай не знал еще в тот момент, что вместе со своими ребятами спасет 22 жизни воинов СКБ «Ячайки». За проявленное мужество и отвагу ему присвоят звание Героя Советского Союза. 2 года назад он уже выдержал достойный смертельный экзамен войной, эвакуировал со скалы высотой 3500 метров бойцов правительственной армии, блокированных там со всех сторон мятежниками. Правда, для этого пришлось облегчить бур до такой степени, что с вертолета сняли все навесное оборудование и даже двери. Другой раз в пустыне Регистан Коля спас от смерти около 100 кочевников Белуджи во время бушевавшего песчаного смерча. Летное мастерство Майданова было столь высоко, что ему одному из немногих пилотов разрешали поиск бандформирований в режиме свободной охоты, то есть без согласия с командиром авиационной части. Летать с ним пилоты почитали за честь. Да и духи почитали бы за счастье знать маршруты его полетов. За Колину голову назначали премию в 1 000 000 афгани наличными, о чем свидетельствовали красочные объявления, разбросанные по газни. На 56-й минуте после старта первой группы из командного пункта руководителя полетов выскочил командир эскадрильи и, забыв, что в руках у него микрофон, и можно отдать приказ по связи, стал орать до хрипоты. Поисково-десантной группе взлет. Но еще до этого мгновения Майданов и все, кто был на борту, знали, что сейчас будет команда, ибо сами слушали радиообмен. Они поняли, что там случилось самое неприятное. Неожиданно с группой Радаева и Евдокимова были потеряны связи. Минимум, от чего так могло произойти, их просто подбили. Чего больше всего боялись, то и случилось. В момент подлета к зоне контроля оба борта, как говорят пилоты, поймали по стингеру одновременно. Военной выучки черным мастером было не занимать. Ведущий группы Алексей Радаев сумел хоть и грубо, но посадить вертолет, пропахав брюхом около 30 метров. Следом за ним, по свежевырытой траншее, завалившись на бок, чуть ли не хвостом вперед бороздил землю Саша Евдокимов. Тормозной путь машин, густо дымящих и фонтанирующих кипящим маслом из пробитых двигателей, был впечатляющим. В итоге оба борта, по-братски обнявшись, зарылись мордами в рык. Оставшиеся в живых человек 25 из 30, оглушенные, с разбитыми лицами, в изорванной одежде, пытались вытащить тяжелораненых и остатки погибших и сгоревших машин. Позиция была хуже некуда. С двух сторон рык зажат скалами, на вершинах которых огневые точки аистов, да и в самой долине горного ручья. В сторону солнца противник рассредоточился таким образом, что знал каждый валун. Позади, за тесниной меж скал, была пропасть, а рык уходил вправо от него по широкому уступу скалы. 2 24-ки, шедшие за восьмерками в боевом строю, после попадания стингера во впереди идущие машины, вздыбились носами так, что совершили одновременный мощный залп из всех видов имеющихся вооружения на борту по базе аистов. зависшая над местом падения вертушек трехглазая красная ракета духов стала сигналом для аистов на уничтожение наших ребят. И началась такая адская стрелково-пушечная какофония, что едва выползшие из вертолетов люди зарылись по самые глаза в разом забурливший от пуль и снарядов рычную жижу. Сбитым ребятам не было ни малейшей возможности сделать хотя бы один ответный выстрел. Да, собственно, в тот момент неизвестно было, куда стрелять. Из-за пары столбов, поднявшихся от воды, противника не видели ни те, ни другие. Радаеву чудом удалось заметить за спиной узкую тропинку, по которой можно за 2-3 минуты очень быстро успеть переползти всем в маломальски удобное место и перетащить тех, кто не смог сам двигаться. Грохот стрельбы не позволял услышать даже ближнего, поэтому объяснялись на пальцах, как на разведвыходе. Как ни странно, но собственная деловитость и собранность почти всех успокоила. Народ стал методично и быстро окапываться, занимая крошечную круговую оборону. Кто мог, зарылся во влажный песок по самые плечи, благо он был податливым, но жутко холодным. Всех неспособных стрелять штабелем сложили в центр круговой обороны крест-накрест. Леша Радаев хладнокровно пересчитал общее количество боезапаса, разделив его на каждого поровну. Не отговариваясь, все воткнули перед собой в песок штык-ножи. Все произошло за 1,5-2 минуты. Тем и сильна, видимо, русская душа в тяжелых ситуациях, что, несмотря на плотный прицельный обстрел, всю подготовку к обороне бойцы провели, не обращая внимания на воющие пули. Один из десантников, совсем молодой, именно таких и звали Бача, впервые оказавшись в горячей ситуации, от страха потерял самообладание и с безумными глазами попытался вырваться из оборонительного кольца. Получив жесточайший, но спасительный удар по голове от кого-то из своих, солдатик обмяк и был уложен в середину общей кучи. В вышине сиротливо, но грозно кружили две 24-ки, достреливая свой боезапас по противнику. Саша Евдокимов поднял к небу взор и тихо, внятно произнес: «Если подкрепление через 50 минут не будет здесь, то командиры группы дергают кольца гранат по моей команде для самоподрыва». Возражений ни у кого не было. А духи осатанели. На крошечное кольцо русских воинов был обрушен огонь плотностью не менее 5 пуль на квадратный метр. Примерно через 15 минут боя ранены были все, а со стороны солнца, со скоростью превышающей предельно допустимую, на выручку уже неслась 6 Ми-8 и 10 Ми-24. До позиции им оставалось несколько минут полетного времени. На 1:01:08 командиром группы шел Батя Блаженко. Всполохи и молнии от боя были такими, что по этим засветкам летчики уже за 5 километров определили, как правильно подойти и высадить боевые группы. Благо этому помогало и солнце. Не уходя от его лучей, бьющих в спину, ни вправо, ни влево, Коля Майданов, поддержанный из всех видов стрелкового пушечного оружия, сделал первую посадку в самый центр пекла. Огонь духа стал еще сильнее, так что за несколько секунд до приземления, разделившимися осколками блистеров, вертолеты были посечены практически везде. Высадить Батю с его группой удалось только на 3-м приземлении. 14 человек вывалились на землю за 1-2 секунды, и то петляя, то по-пластунски стали подтягиваться к группе Радаева. Майданов, творя чудеса пилотажа, умудрялся находить такие точки ожидания на земле, где на него успели бы загрузиться все. Несмотря на пулевые пробоины, превратившие вертолет почти в решето, он по-прежнему оставался боеспособным и живучим. Будучи командиром авиагруппы и стремясь сохранить жизнь друзьям, Коля запретил всем бортам заходить в точку загрузки, взяв всю ответственность на себя. Остальные должны были вести только огневую поддержку, находясь на удалении не ближе 500 метров. «Ну что, соседи дождались?» — просипел Батя. Он первый очутился в общей куче обороняющихся. «Теперь все валимся на 0-11 борт», — проорал он по рации. «У нас времени 30 секунд. Мужики, смотрите в оба, на второй подход возможности нет». Борт Майданова, как мячик, скакал с точки на точку в клубах пыли, огня и дыма, и уже стоял в новом месте загрузки. а живые уже тащили мертвых. Виктор, как кладовщик, считал всех по головам, батя, меняя седьмой магазин, набусом от накала калашниками, без конца хрипел «все». Головы уже считал каждый, кто способен был считать. Ну что, уже сидя на борту и свесив ноги, Блаженко палил очередями во все стороны и продолжал, как заевшая пластинка, непрерывно переспрашивать «все», как ни считай, а одного не было. Гена вывалился с борта и, грохнувшись животом об землю, показал на пальцах «трое ко мне». «Майданов, вывози кучу в сторону и сразу за нами». И тут раздался спокойный голос Коли. «Или забираем всех, или все остаемся». И четверо вывалившихся на поезд в сплошном дыму и копоти, при видимости 2-3 метра, на ощупь искали забытого. Он нашелся почти сразу. Мальчишка Бача, который в самом начале боя был усыплен ударом по голове. Блаженко почему-то уже без автомата, с одной гранатой и ножом, заполз в пилотскую кабину и показал Майданову отход. Аисты были уже в 50 метрах. Разом прекратив стрелять, они понимали, что взлететь и уйти из их рук этим людям поможет только чудо. И Майданов поразительно спокойно совершил то, что дано было совершить только летчику с большой буквы. На борту находилось 35 человек, и поэтому из-за перегрузки взлететь он мог только по самолетному, то есть с разбега. Тропа, назначенная Колей и судьбой взлетной полосой, была настолько узка, что сползи с нее вертолет хоть на метр влево или вправо, его несущий вид обломился бы от удара о скалу. Машина, вибрируя, начала медленно и тяжело разгоняться. И в этот момент, когда шасси оторвались от земли буквально на сантиметр, взлетная полоса оборвалась. Под вертолетом разверзлась 100-метровая пропасть. Но милость Божья, сердце-двигатель и раскрученный до звенящего предела винт, превратившийся от перегрузки в воронку, были на стороне русской отваги. Вертолет, падая в пропасть, успел за несколько десятков метров набрать недостающее число оборотов винта. Аисты не верили собственным глазам. Верная добыча ускользала от них. В бессильной ярости они стали палить вслед машине из всех видов стрелкового оружия. И тут на них волнами обрушились вертушки, ожидавшие своей очереди и следившие за спасением сбитых экипажей. На душманские позиции пошел авиационно-пушечно-ракетный накат, который превратил их базу в жерло извергающегося вулкана. 4 боевые группы спецназа «Чайки», находившиеся в 500 метрах, терпеливо ждали, когда можно будет что-либо рассмотреть на том месте, откуда еще сутки назад исходила смертельная угроза. Ни один бандит не выбрался из этого котла, между скал, хотя наверняка кто-то уцелел в бротах. Бойцы «Чайки» не стали тратить времени попусту. Отойдя еще на 1 километр, устроили круговую ночную засаду и окопались в кольцо. Среди разбитой скореженной техники на выжженной земле удалось сосчитать около 35 трупов аистов. 2 батиных сержанта пунктуально выполнили указания комбата об обнаружении живыми или мертвыми 2 американских советников. Их наспех, заваленных валунами у входа в грот, обнаружила Аркашина немецкая поисковая овчарка по кличке Бача. У нескольких трупов были разбиты головы. Вероятнее всего, их добивали свои, потому что таким образом смертники не сводят счеты с жизнью. На 20-й минуте, когда Аркаша, от долгого ожидания, уже начавший ерзать задом по броне, собрался заслать людей на выручку 4-й группы, из пещеры раздался хохот. И минуту спустя оттуда вышли военные в форме английских королевских войск. Впереди шел на согнутых ногах один из них. С красным от натуги лицом он тащил обеими руками 2-фунтовую огромную амбарную книгу. В ее описи одних только касок числилось 40 000 штук, не говоря уже о различных видах другого имущества. Дальше обнаруженного склада десантники углубляться не стали. Облачившись в форму английских колонизаторов и прихватив с собой груду всяких причиндалов, наиболее ценными из которых были металлические фляжки, похожие на маленькие барабанчики, оказавшиеся, правда, к великому сожалению, пустыми, колонна «Чайки» запалила в сторону базы. На переднем БТРе, в каске конца XIX века, в зимнем френче нараспашку восседал довольный Аркаша. Тщательно продуманная операция завершилась, в общем-то, благополучно. Летучим бандитам не только оборвали черные крылья, но и уничтожили ее гнездо. Но и «Чайка» вышла из этой схватки изрядно потрепанной. Двух ее птенцов, тюльпаны, унесли в Россию. А у нескольких десантников, бойцов, на армейской форме, как знак доблести, появились нашитые желтые и красные полоски о ранении. Все, кто нюхал порох в эти сутки в горах Хаиркота, стали орденоносцами. И первым в главной солдатской когорте стоял командир 011-го борта Николай Майданов. Честь и слава тебе, российский солдат! Невыносимо горько говорить об этом 29 января 2000 года при выполнении боевого задания в Чечне. Николай Майданов получил звание Героя России посмертно. Была поставлена задача высадить группу десанта в зону ответственности ваххабитских бандитов. Однако сразу после высадки стало понятно, что разведка подкачала в выборе квадрата десантирования. Отряд десантников попал в засаду под мощный перекрестный огонь до поры затаившихся противника. Сразу же несколько наших бойцов были ранены. Командир вертолетчиков принял единственно возможное в этой ситуации решение — забрать десантуру обратно к себе на борт. Суворовский закон «сам погибай, а товарищ выручай» был растворен в горячей крови Майданова. Никогда он не бросал боевых товарищей в беде. В момент эвакуации десантников пуля врага угодила приборную доску и срикошетила в грудь мужественного пилота, попав в область сердечной сумки. Но даже такая тяжелая рана не была смертельной для него. Он не выпустил штурвала из рук. Уже в момент набора высоты Майданов был тяжело ранен в шею. Поврежденными оказались важнейшие артерии. Однако и тогда Николай продолжал лично управлять винтокрылой машиной и почти довел ее до нашей базы. На то он и был летчиком от Бога. Жизнь оставила Николая прямо в полете. От колоссальной потери крови за несколько минут до приземления посадку вертолета совершил его уже правый второй пилот. В отряде вертолетчиков никто не хотел верить в смерть любимого командира. Матерые мужики, прошедшие пекло, множество жесточайших баталий, плакали, как малые дети. Российский воин Николай Майданов был похоронен на аллее героев в кладбище во имя преподобного Серафима Саровского в Санкт-Петербурге. Вечная память христолюбимому воину Николаю. Имя его навеки вписано в скрижали мучеников за единую и неделимую Святую Русь. Аминь.
Главу из книги «Живые помощи» «Черные аисты» читал автор Виктор Николаев.